В лесу Аюдага. Дни летели один быстрее другого. Вокруг были чудесные новые места и чудесные новые друзья. Вместе со всеми ребятами Гуля купалась в море, играла на площадке в волейбол, в теннис на теннисном корте, собирала камни на морском берегу, ловила для лагерного музея с очками бабочек. Бабочки здесь были удивительные, крупные, ширококрылые и такой окраски, которую нарочно ни за что не придумаешь. Черные с золотой пылью, белые с голубой каймой, оранжевые с темно-синими пятнами, похожими на глазки павлиньих перьев. Гуля и Баразби поймали самых красивых. Они оба очень быстро бегали и ловко работали с очками. Спустя несколько дней, когда Гуля и ее товарищи собрались после чая на веранде лагерного клуба, туда вошел старший вожатый Лева. «Завтра с утра, — сказал он, — мы с вами пойдем в поход на вершину Аюдага». Лагерный клуб помещался в легком белом домике, со всех сторон окруженном открытой верандой. Тремя сторонами веранда выходила в парк, а четвертой стороной прямо в море. Здесь всегда было свежо и шумно. Ветер похлопывал холщовыми занавесями, как парусами. В самом домике стояли шкафы с книгами и стеклянные витрины с камнями, жуками, бабочками, ящерицами и водорослями. Но здесь ребята почти никогда не собирались. Настоящий клуб был на веранде. За белыми столиками у самых перил ребята играли в шахматы, читали, разрисовывали стенгазету. Если в море поднималась волна, столики то и дело приходилось вытирать полотенцем, а стены и газеты уносить на ту сторону веранды, которая выходила в парк. Ребята разом вскочили и окружили Леву. «Завтра в 6:00 утра», — продолжал он, — «мы встаем». И он объяснил ребятам, как нужно готовиться к походу. А потом все в рассыпную бросились к своим палаткам собирать рюкзаки и все, что нужно для путешествия. На утро четвертый отряд вместе с начальником похода Левой и отрядной вожатой Соней двинулся в путь. К вечеру путники дошли до вершины Аюдага. Ребята натянули брезентовые палатки, развели костер, и дежурные принялись готовить чай. Ночь была безлунная, черная, тихая. Костер понемногу разгорался, и огонь полз во все стороны. На секунду он прятался в черном дыму, а потом опять с треском выбивался наружу и взлетал вверх высокими пылающими фонтанами. Искры летали над поляной, точно красные мошки. Было тихо, и вдруг где-то рядом робко заговорила маленькая сова Зорька. Жалобно спросонья, она будто о чем-то спрашивала. «Что это она говорит?» — спросила мамлякят. «Она спрашивает, сплю, сплю?» — говорила Гуля. «А ей никто не отвечает». «Нет», — отозвался Баразби, — «она другое говорит». «А что?» — сразу обернулись к нему мамлякят и Гуля. «Она говорит, куку-нау». «Кошка говорит, нау, а эта птица, куку-нау». «Нет, кошка говорит, мяу», — заметил кто-то из ребят. «А у нас кошки говорят, нау», — сказал Баразби. Снова все умолкли, но зато громче затрещали, разгораясь ветки, выше взметнулось пламя костра, озаряя лица ребят и белеющие поодаль палатки. Теперь по всей полянке стало светло от огня. Но чем светлее становилось вокруг костра, тем гуще окутывал мрак высокую плотную стену густого леса, подступившего к поляне. Ребята с невольной тревогой оглядывались на этот черный лес, и всем им хотелось еще плотнее подсесть друг к другу поближе к огню. «Наверное, страшно ночью там в лесу», — сказала тихонько одна девочка. «Кому-то страшно, а кому и нет», — отозвался лихой мальчишеский голос. «А кто-нибудь пошел бы в лес один?» — спросил тот же голос после минутного молчания. Никто ему не ответил. «Можно мне пойти?» — вдруг спросила Гуля, вскакивая. «Можно?» В глазах ее отразились отблески огня. «Зачем? Храбрость показать?» — спросил Лева. «Нет, не потому», — сказала Гуля. «Просто хочется себя испытать». «Нет, Гуля», — твердо сказал Лева, — «это невозможно. Ваша смена всего несколько дней как приехала, и вы совсем не знаете здешних мест. В этом лесу есть непроходимые заросли, колючие, злые травы и кустарники. Иглица, например». «А еще есть «Держи дерево», — добавила Соня. «Маленькая, тоненькая девушка, похожая на девочку». «Да-да», — подхватил Лева, — «у этого дерева ветки как лапы, а на лапах пальцы, загнутые точно когти. Но самый злой хищник — жги трава, колючий молочай. Жги трава и царапает, и режет, и жжет, да еще выделяет ядовитый сок». «А что будет, если дотронешься до жги травы? Обожжешься?» «Еще как! Точно крапиву! Только крапивный ожог через час проходит, а эти ожоги и в месяц не заживают». Лёва подбросил в огонь коротких сухих веток. «Вот что, ребята, — продолжал он, — завтра утром мы с вами заберемся в лес, и я покажу вам все эти травы и кустарники. А сейчас идите-ка спать. Столько прошли за день, пора и на отдых». Все встали и разошлись по палаткам. У костра остались дежурить Лёва и Соня. Вокруг стало совсем тихо, только в траве, не умолкая, звенели цикады. «Вдвоем нам дежурить незачем», — сказал Лёва. «Ложись-ка спать, а на рассвете меня сменишь». «А не лучше ли так?» — спросила Соня. «Сначала ложись ты, а потом ты сменишь меня, и я буду спать до утра». «Ну ладно», — согласился Лёва. «Разбуди меня ровно через час». И Лёва ушел. Улёгся он позади одной из палаток, накрывшись курткой. Соня осталась у костра одна. Было совсем тихо, только потрескивали в огне сухие ветки. Соня посмотрела на свои часики, стрелки как будто стояли на месте. Она приложила часы к уху. Нет, часы не остановились, идут, но как медленно. А вокруг так черно и глухо. Вдруг она услышала за собой шорох. Вздрогнув, обернулась. Это была Гуля. «Сонечка», — сказала она, — «разреши мне пойти в лес, только до опушки и назад». «С ребятами поспорила? На пари?» — спросила Соня. «Да нет, не потому. Хочется перебороть страх». И в глазах ее, освещенных пламенем костра, Соня прочла твердую решимость. «А может быть, нужно воспитывать у ребят смелость?» — подумала Соня. «Вот Лёва встанет, спросим у него», — сказала она. «А когда он встанет?» «В половине двенадцатого». «Еще не скоро, а я мигом сбегу и вернусь». «Ну что, можно? Я сразу же вернусь». И, не дождавшись ответа, Гуля побежала по полянке. Ее белая блузка мелькнула в свете костра и скрылась во мраке. Перебежав полянку до лесной опушки, она оглянулась. Пламя костра ей весело светило. Казалось, что костер машет ей красными рукавами и как будто говорит ей: «Не бойся, я здесь». Она уже хотела было побежать обратно, как вдруг что-то с силой хлестнуло ее по лицу. «Ой, что это?» — вскрикнула она. «Кто это?» Звук своего голоса показался ей каким-то чужим, странным, незнакомым. Сердце у нее замерло, а она пошарила вокруг себя руками и нащупала ветку. «Глупая я, ветки испугалась», — подумала она и стала шептать: «Не боюсь, не боюсь, не боюсь». Постояв минуту, она решила пойти дальше, пока глаза не привыкнут к темноте. Она пошла по лесной тропинке, широко открытыми глазами вглядываясь в густую тьму. Ей вспомнилось, как она в детстве боялась темной комнаты и как мама, бывало, уговаривала ее маленькую: «Темнота, Гуленька, совсем не страшна». Да, тогда темнота и в самом деле была не страшна. Она спускалась над ее детской кроваткой, как теплый полог. А сейчас здесь, в этом черном лесу, темнота совсем-совсем другая. Она полна чего-то неизвестного, таинственного. Вокруг будто какие-то чудовища. Нужно зорко всматриваться во все вокруг, ощупывать руками стволы и ветки, чтобы понять, что это не чудовище. Нужно чутко прислушиваться к звукам леса, чтобы не испугаться шорохов, скрипа, шелеста. «Да, недаром говорят, у страха глаза велики», — подумала Гуля. И ей вдруг стало понятно, откуда взялись всякие сказочные страшилища, змеи Горынычи, бабы-яги. «Ну, чудовищ нет. А что, если зверь какой-нибудь на меня нападет?» На своем веку она видела уже и волков, и медведей, и даже гладила и кормила их с рук. Но то было в зоопарке, а не в лесу, и не ночью, а днем. «Нет, лучше не думать об этом. А то догонек все еще горит?» — спросила она себя, как бывало спрашивала в детстве маму. Гуля опять оглянулась. Но костер уже не светил ей сквозь ветви деревьев. «Неужели догорел?» — подумала Гуля. «Нет, не может быть, у костра сидит Соня. Потом придет Лева, будут поддерживать огонь всю ночь. Куда же я забрела? И в какой стороне наши?» Тут только Гуля поняла, что она давно уже идет не по тропинке. Она не думала, что так скоро окажется в самой чаще леса. Она ринулась назад, и вдруг что-то с силой вцепилось ей в подол юбки. «Держи дерево», — вспомнила Гуля Левины слова. «Да, конечно, это оно». Распростерла ветки, как жадные лапы, словно так и норовит зацепить кого-нибудь. Гуля хотела было отцепить подол, но острые шипы уже вонзились ей в руку и в ногу. Исцарапанная в кровь пленница изо всех сил старалась вырваться на волю. А тем временем Соня разбудила Леву. «Хорошо, хорошо, сейчас», — пробормотал он, думая, что она будет его, для того только, чтобы он сменил ее. На него смотрели испуганные глаза Сони. «Что-нибудь случилось?» «Да, случилось», — проговорила она. «Гуля ушла». «Ушла?» И Лева сразу же вскочил на ноги. «Куда?» «В лес, одна. Ох, я так беспокоюсь! Как же ты ее отпустила?» «Я не отпускала, просто не могла ее удержать», — ответила Соня, чуть не плача. Лева вытащил из кармана электрический фонарик. «В каком направлении она ушла?» «Туда», — показала Соня рукой вправо. «Оставайся у костра, я пойду на поиски», — сказал Лёва. И скоро он скрылся во мраке. Соня подбросила в огонь хворосту. Еще чернее показался ей лес. Она видела, как медленно ползло в темноте светлое пятнышко. Это был луч Лёвиного карманного фонарика. Должно быть, Лёва держал его высоко над головой. Временами блуждающий огонек скрывался за деревьями, потом опять появлялся где-то вдали, шарил по сторонам и плыл дальше. Скоро вокруг ярко вспыхнувшего костра собрались ребята. Кто-то из них, проснувшись, узнал об исчезновении Гули, каким-то образом об этом узнал и весь отряд. «Ребята, это не дело», — сказала Соня. «Давайте так, маленькие укладываются спать, большие остаются». «Мы все большие!» — недовольными голосами закричали маленькие. В сущности говоря, они были не намного моложе старших, и все-таки старшим они казались малышами. «Ну ладно», — сказала Соня, — «давайте притащим сюда одеяло и бушлаты, а то вы простудитесь». Никогда еще в Артеке костер не горел так жарко, как в эту ночь на вершине Аюдага. «Очень уж долго ночь тянется», — говорили ребята, грея у огня руки. Маленькие скоро уснули, свернувшись клубком под одеялами, а старшие все еще глядели в лес, не давая сомкнуться усталым веком. Страшно было подумать, что где-то там в темноте блуждает одна одинешенька в лесу, дрожа от холода и страха, Гуля Королева. Та самая девочка, которая играла вместе со всеми в волейбол, в теннис, ездила с Хамгоковым и так хорошо работала веслами, когда ребята выходили на лодках в море. И вдруг Баразби захлопал в ладоши и закричал: «Фонарик, фонарик, сюда идет! Наверное, это они!» «Где, где?» — встрепенулись ребята. «Вон там!» Из темноты плыл, приближаясь, блуждающий огонек. «Сонечка, прости меня!» — закричала Гуля, бросившись к вожатой. «Осторожней, сгоришь!» — сердито крикнула Соня, отстраняя Гулю подальше от огня. «Я знаю, что страшно виновата!» — продолжала Гуля, опустившись перед Соней на колени. «Но я все-таки рада, что не струсила. То есть сначала струсила, а потом со страху расхрабрилась». Знаете, и она поглядела на ребят с любопытством, смотревших на нее со всех сторон. «Как я с держидеревом воевала!» «Ну ладно, ладно!» — остановил ее Лева. «Это видно и так. Ребята, сейчас же спать. И ты, Соня, укладывайся». Соня и ребята поднялись и пошли к белеющим вдали палаткам. «Сердишься?» — спросила Гуля. «Да, Сонечка, сержусь», — сурово сказала Соня. «Очень. Но все-таки ты смелая, я не такая. Мне и у костра было одной страшновато». Разбудили Гулю звуки горна. Выбравшись из палатки, она увидела. На самом горизонте из-за моря вставал багряно-красный солнечный диск. Над ним и вокруг него по всему небу раскинулись лучи. Такого простора, такого ослепительного моря, такого торжественного, победоносного сияния Гуля не видела еще ни разу в жизни. Она даже зажмурилась на секунду и всей грудью вздохнула струю чистого воздуха, пахнувшего и лесом, и морем. И ей стало опять так хорошо, что она совсем забыла, сколько тревоги и огорчения пережили из-за нее вожатые и ребята. Кино в Артеке. Отряд вернулся в лагерь под вечер, а на утренней линейке старший вожатый сурово отчитал Гулю перед всем лагерем. Ей пришлось выслушать немало горьких слов. Ее поступок, сказал Лева, надо считать особенно серьезным, потому что она нарушила дисциплину во время похода. Она заставила всех тревожиться. Из-за нее ребята не спали почти всю ночь. Не первый раз нарушает она законы и обычаи Артека. И пока старший вожатый говорил все это, Гуля хмурила брови и кусала губы, с грустью думая о том, что она вот опять сбилась с пути, потеряла тропинку, как ночью в лесу. Она почти не дотронулась в столовой до завтрака и весь день ходила молчаливая и хмурая. Она не сердилась на вожатых, она сердилась на себя. «Дрянь, девчонка», — повторяла она, чуть не плача, — «не может жить спокойно, как другие ребята. Прежде с тихого часа убегала, а теперь взяла да и удрала ночью в лес». Руки и ноги у нее были исцарапаны до крови, и, поглядывая на свои ссадины и царапины, Гуля со злостью и досадой думала: «Так мне и надо. Молодец, держи дерево. Видно, для того оно и растет, чтобы держать таких, как я». Она даже отказалась от верховой езды, когда Баразби предложил ей проехаться после вечернего чая. Он искоса поглядел на Гулю, не понимая, о чем она думает, сидя на скамейке и крепко обхватив руками колени. А думала Гуля вот о чем. «Ну как жить мне на свете дальше? Надо же научиться быть смелой, как моя Василинка в кино. А все получается не так. И вот теперь вожатые думают, что в Артеке никого нет хуже меня». Но вожатые так не думали. Они понимали, то, что случилось, для Гули даром не пройдет. На другой день в Артек привезли новую кинокартину «Дочь партизана». Вожатых это озадачило, ведь главную роль в этой картине играла Гуля. Как же быть? Она так провинилась, и после этого показывать ее на экране? Еще зазнается, небось, еще больше от рук отобьется. Но ведь не отказываться же из-за этого от картины, которую специально привезли в Артек. Не лишать же удовольствия весь лагерь. Узнав, что после ужина будет кино и что в картине участвует пионерка Артека Голя Королева, ребята всполошились. «Это какая же Королева?» – спрашивал один. «Та, что ночью одна в лес ходила», – отвечал другой. «Та, что верхом ездит не хуже, чем Борозды. И плавает здорово», – говорит третий. Вечером ребята стали ходить за Голей по пятам. «Расскажи, Королева, как ты снималась в кино?» – просили они. «Ладно, ладно, расскажу», – отмахивалась Голя. «После сеанса, а то смотреть неинтересно будет». И хотя ребята уверяли ее, что им все равно будет очень интересно, Голя уговорила их потерпеть. Перед сеансом она долго думала, идти ли ей на картину или не идти. Нечего сказать, хороша дочь партизана, которой объявляют выговор на лагерной линейке. Ей теперь в глаза ребятам смотреть совестно. И все же Голя решила, несмотря ни на что, пойти. Ведь тут тоже нужна смелость. В сопровождении целой ватаги ребят пошла она по аллее парка к открытым дверям клуба. «Не Королева, а Королева», — сказала ей вслед, улыбаясь, одна из старших девочек. Голя обернулась к ней и, не смущаясь, ответила: «Меня так и в школе иногда называют, в шутку». Кинозал не мог вместить в этот вечер всех зрителей. Собрались не только ребята и вожатые, но и врачи, повара, няни. Пришлось притащить из столовой и кухни стулья, скамьи, табуреты и расставить их вдоль стен. Вокруг Голи сразу же началась возня. Каждому из ее отряда, особенно девочкам, хотелось сесть поближе к ней. Вожатые пошли между рядами, стараясь восстановить порядок и тишину. Наконец в зале погас свет, и волнение улеглось. Все притихло, на экране вспыхнула надпись: «Дочь партизана. Производство Одесской кинофабрики». Промелькнули имена режиссера, актеров, взрослых и детей. Среди детей на первом месте имя Гули Королевой. И на экране появилась крошечная толстенькая девочка. Она стояла на пухлых ножках и смотрела, как ее мама сажает деревце. «Гуля, это ты? Ты?» — зашептались вокруг ребята. «Тебя снимали, когда ты была маленькая?» «Тише!» – остановила их Голя. «Это пока не я. То есть это я, но другая девочка. Не могла же я вырасти во время съемки!» «А когда же будешь настоящая ты? Скоро, вот увидите!» И на самом деле крошечное деревце тут же на глазах у зрителей превратилось в молоденькую нежную березку, а крошечная девочка тоже подросла, и теперь все узнали в ней Голю. «Гуля, Гуля Королева!» – загудел зал. Да, это была та же Гуля, что сидела в зале, только поменьше. Босоногая, озорная, в коротенькой юбчонке. Теперь ее звали Василинкой. Она носилась по деревне, бегала на перегонки с колхозными ребятами, скакала верхом на белом коне, отправляясь в ночное. Но вот случилась беда. Угрюмый бородатый человек тайком загнал колхозного коня Сивка в болото и спутал ему ноги. Василинка увидела это и бросилась на помощь коню. Увязая в болоте, задыхаясь, она распутывает ему ноги и вытаскивает из болота. А потом маленькая героиня Василинка узнает и бесстрашно уличает врага, пытавшегося скрыться. Жмурясь от ярко вспыхнувшего света, Голя встала и вместе с толпой ребят направилась к выходу. Было уже совсем темно, в темноте слышно было, как тяжело вздымается, будто поворачиваясь сбоку на бок в своей постели, море. «Ну, рассказывай!» – заторопили Голю со всех сторон, когда шествие двинулось по аллее. «Что же рассказывать?» – спросила Голя, глубоко вдыхая свежий соленоватый воздух. «Ну, а что было дальше с Василинкой? Этого я не знаю. Ну, так рассказывай, что хочешь. Ты так замечательно играла». «Нет, совсем не так уж замечательно», — серьезно сказала Голя. «Вот в другой картине, я люблю, по-моему, я играла гораздо лучше. Я там Варьку играла, внучку шахтера». И Голя рассказала, что для того, чтобы получше узнать, как работают шахтеры, она вместе с режиссером спускалась в шахту, да еще в самый забой. когда мы вылезли из шахты, продолжала Гуля, медленно шагая с ребятами по аллее, нам сказали, что эта шахта была раньше самая опасная во всем районе. Тут режиссер спросил одного старого рабочего, который спускал и поднимал груз на шахте. «Вы часто били 12 раз в колокол?» «А 12 раз били, когда везли покалеченного шахтера». А рабочий отвечает: «Бывало, в каждую смену бьем. И теперь случается, только редко». «Ой, как страшно!» – тихонько сказал кто-то из ребят. «Ну а ты не боялась?» «Нет, не очень», — ответила Гуля. «Я же знала, что в этой шахте теперь уже не так опасно. Только было жутко, когда вдруг там внизу погас свет. Вы только подумайте, тьма кромешная, а я одна. Режиссер куда-то ушел поговорить с шахтерами. Стою и не знаю, что делать. Но, думаю, пропало, тихо-тихо кругом. Только слышно, вода где-то журчит. Вдруг вижу, огонек блеснул. Приблизился ко мне огонек, и я увидела, что это шахтер идет со своей лампой шахтерской, а рядом с ним режиссер. Тут нас с ним подняли наверх в клете, вроде площадки открытой. И до того мне показалось светло наверху на земле, что даже глазам стало больно. «А в шахте тебя тоже снимали для кино?» — спросил в темноте чей-то мальчишеский голос. «Нет, в шахте мы не снимались». «А как вообще снимают?» — спросила, выскочив вперед, какая-то маленькая девочка. «Так все подряд, всю картину сразу?» «Ну нет, конечно, не сразу», — сказала Гуля. «Это же очень трудно снимать. И сниматься тоже очень трудно». «Знаете, как мы запарились с режиссером, пока один только эпизод с конем засняли? До этой картины я никогда верхом не ездила, а тут пришлось научиться ездить. Сначала в седле, а потом и без седла. Василинка же без всякого седла ездила. Она же крестьянская девочка, а не наездница. Да еще надо было научиться по-разному ездить. Шагом, рысью, галопом, а вдобавок еще брать барьеры. Когда в первый раз я взяла препятствие, я до того испугалась, что чуть было с лошади не кувыркнулась. А когда Сивка из болота вытаскивала, пиявки мне в ногу впились. Насилу их потом после съемки содрали». Ребята слушали, затаив дыхание. И вдруг самый маленький пионер спросил: «А кто играл коня?» Гуля обернулась. «Как это кто?» — спросила она удивленно. «Конь». «Так хорошо играл?» — сказал мальчик с восторгом. «Ну, с этим актером, — ответила Гуля, — тоже пришлось как следует поработать. Он долго не хотел меня слушаться». И, подумав, она добавила: «Но бывает, что и с нами, ребятами, режиссером, нелегко. Ведь с нами нельзя репетировать много раз подряд». «Почему? Почему нельзя?» — сразу отозвалось несколько голосов. «А потому, что если мы зарепетируем, то есть будем повторять одно и то же много раз, уже ничего хорошего у нас не получится», — объяснила Гуля серьезно. «Вот режиссеры и добиваются, чтобы ребята делали все сразу, как в игре. Но иногда ничего не выходит. Иногда ребята не слушаются или бузить начинают. Но тут прикрикнут на них, они и перестанут. Хороший режиссер умеет обращаться с нашим братом». «А как он обращается с вашим братом?» — серьезно спросил опять тот же самый маленький мальчик, которому понравилось, как играет конь. Все вокруг рассмеялись, а потом опять раздались нетерпеливые голоса. «Рассказывай дальше! А ты, Игорек, не перебивай! Рассказывай, Гуля!» «Ну и вот», — начала опять Гуля, — «на чем же это я остановилась?» «На том, что хороший режиссер умеет обращаться с ребятами». «Да-да», — сказала Гуля, — «хороший режиссер. Это все равно, что хороший учитель. На съемке он строгий, а после съемки добрый. Если поймешь, чего он хочет, то уже нетрудно сделать все как следует. Но самое главное в работе с нами – это терпение. Если у режиссера нет терпения, ничего не выйдет. Самое важное – понять, чего от тебя требуют. А вот когда режиссер расскажет весь эпизод, заинтересует тебя – тогда все пойдет как по маслу». Гуля помолчала. «Самое главное — это подход. Слушая Гулю, ребята проникались к ней все большим и большим уважением. Как она все понимает, прямо как взрослая, и какие слова говорит, эпизод, подход, кадр. Такие слова знает, в кино снималась, а совсем не зазнается. И все только о трудностях рассказывает, а о том, что так замечательно играла, ни слова. Долго бы еще рассказывала Гуля о своей работе в кино, если бы не пришло время спать. Все разбрелись по своим палаткам, стало совсем тихо. Гуля улеглась в постель у окна и долго-долго перебирала в памяти все события этого вечера и картину, которая так много ей напомнила, и этих славных ребят, жадно слушавших все, что она им рассказывала. И сердце ее опять переполнило бесконечное, захватывающее дух радость. Как все-таки хорошо, как интересно жить на свете. Под самые звезды уходил крутой мохнатый горб Аюдага, Медведь-гора. То и дело с черного неба срывалась звезда и летела вниз, за спину старой медведицы. И слышно было, как совсем рядом, внизу, море бьет, гремит и работает, тащит за собой камни. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.